Благословенный наш Господь, это Его время снова обратиться к нам, снова пытаться показывать нам все то, что благо, все то, что добро, все то, что принесет благословение и результат. И мы благодарны Богу, что Бог по-прежнему проявляет к нам свою любовь, внимание и не оставляет нас своей милостью. Что я хотел бы сегодня сказать? Прежде всего, буквально сегодня я что-то так посмотрел одну христианскую передачу, и там два момента один проповедник отмечал. Первый момент он сказал, что апостол Павел, ну, тоже вел себя как-то так хитро-мудро, типа вот когда его ударил первосвященник, и он сказал, что ты бьешь меня, стена подбеленная, да? И ему говорят, ты что, поносишь первосвященника? Это же строго в законе было, что нельзя это делать. А он говорит, ой, братья, я не знал, что он первосвященник. И он там потом полчаса доказывает, что как это апостол Павел не знал. Ну как он мог не знать, что это первосвященник? Это же первый человек в государстве, все должны его знать. И вдруг он говорит, ой, братья, простите, я не знал. И, ну, и вот эту мысль развивает, что, ну, как бы, все мы выкручиваемся, все мы рано или поздно попадаем в ситуацию, когда нам приходится говорить не то, что есть на самом деле, и братьям всем сказать, братья, ну, не знал я. На самом деле, конечно же, апостол не знал. Да и не нужно было ему знать, когда он уже познал Христа, что там делается у этих первосвященников, в этих всех начальствах. Ему до этого не было никакого дела. Поэтому, естественно, есть враг человеческих душ, который очень сильно старается как-то запятнать этих людей, как-то показать их плохие стороны, сказать, что они... Ну, не совсем такие. Почему это делается? Для того, чтобы оправдать свои поступки. Когда ты так делаешь, что ты говоришь, а кто без греха? А вот посмотри, апостол, а вот посмотри на того, тот вот так вел себя, тот так делал. На Давида посмотри. И человек таким образом успокаивает себя, потому что все мы люди, типа этого. И второй пример он приводил, что апостол Павел сказал, я знаю человека, который был восхищен до третьего неба, и себя не могу похвалить, а этого человека хвалю, потому что действительно огромное откровение, он там слышал слова неизреченные, он был восхищен туда. И этот проповедник говорит, что... Ну да, апостол Павел вынужден был скромничать, потому что, ну, он не хотел, чтобы о нем много думали, и он сказал, что это, я знаю такого человека, но это не я был. Я им могу похвалиться, а собой не могу похвалиться. Ну, типа того, что какой-то неправдой прикрыть все это, замазать и... выдать в Священном Писании, чтобы все люди читали и говорили, вот, апостол Павел какой скромный. На самом деле, ну, с какой стати апостолу Павлу брать и что-то вот такое тень на плетень наводить и говорить, я знаю такого человека, собой не могу похвалиться, этим человеком хвалюсь. Апостол Павел очень много говорил о себе, о том помазании, которое на нем, о тех чудесах, которые через него происходили. Ничего он этого не стеснялся. Это просто все говорится и делается для того, чтобы люди, ну, знаете, привыкали к этой мысли, что не все так просто в жизни. Невозможно так себя вести, чтобы быть честным, чтобы быть открытым, чтобы быть нелицемерным, чтобы быть человеком, который, как говорит Писание, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение, потому что поступаем в этом мире так, как поступал Христос. И когда человек читает это место Писания, у него ступор. Как можно поступать в мире так, как поступал Христос? Это невозможно. Мы живем во плоти, и тысячу разных объяснений, доказательств, что никак это невозможно. Ну тогда возьми, вырви эту страницу и скажи, такое написано зря. Любовь до такого совершенства в нас никогда не достигнет, что мы начнем поступать в этом мире так, как поступал Христос. Что ты ставишь такую высокую планку? Никто никогда до нее не допрыгнет, и только люди будут разочаровываться и говорить, зачем все это? У нас никогда не получится, мы все равно будем падать, мы все равно будем лукавить, мы все равно будем уходить куда-то в сторону и потом каяться, и так вся жизнь бесконечна. Но когда мы внимательно читаем Писание, мы начинаем понимать, что очень важно получить от Бога Слово, которое и есть настоящая вера. Вот когда ты приходит к тебе от Бога лично, когда Бог начинает говорить с тобой, в тебя заходит Божье Слово, растворяется в твоей крови, растворяется внутри тебя и становится одно целое с тобой, то эта вера ведет тебя. Знаете, очень многие люди, вот они смотрят на Ветхий Завет, на ветхозаветных пророков, они считают, что это все устарело, и там ничего для Нового Завета нету. Эти пророки, они только в Ветхом Завете пророчествовали. Но когда мы читаем Писание, мы понимаем, что ветхозаветные пророки были движимы Святым Духом. И там настолько сильное слово, настолько могущественное слово тоже есть, которые, я вот как-то читал, вот только я забыл, кто это выступал, израильский премьер-министр, вот эти первые, там, Голда Мейер, там, этот Бен-Гурион, кто-то из них там выступал, когда была вот эта шестидневная война, представьте себе, 1 миллион евреев, против 150 миллионов арабов, которые окружают Израиль. 1 миллион против 150 миллионов. И вы знаете, Писание говорит, что если ты выходишь на войну, собираешься идти на войну, исчисли, можешь ли ты, с таким количеством, какое у тебя есть, победить того, кто гораздо большим преимуществе находится. Нельзя быть таким неразумным. Надо вычислить, посмотреть и понять, сможешь ли ты 1 миллионом победить 150 миллионов. И не помню, кто этот человек говорил. Говорит, у нас было пророчество, которое говорили наши праотцы, и оно осталось там в Библии, в Талмуде. И мы это пророчество прочитали, и мы свято верили, что победа будет за нами. И неважно, миллион нас, или вообще нас 10 человек, как это было часто в Ветхом Завете, Бог специально демонстрировал, так, уберите всех, пусть уйдут, останьтесь там, вообще малое количество, я дам вам победу, чтобы вы знали, что я это сказал, и я сделаю. И я думаю, настолько сильное вот пророческое слово о том, что вот Бог сказал, и как люди могут зацепиться за это слово. «Я вас снова соберу», сказал Бог евреям. 2000 лет назад. Невероятно. Ну, просто невероятно. 2000 лет. Не иметь своего государства, не иметь никакой возможности такого тесного общения. Ни языка своего не осталось. Ни культуры практически, ну, такой, чтобы ее можно было пропагандировать, там, к примеру. Ничего нету. Есть только одно пророчество. И каждый год собираются и говорят, следующий год уже в Иерусалиме будем собираться. Одно только пророчество есть. И они за него цепляются, и просто невероятная сила происходит. Почему я об этом говорю? Я говорю это потому, что мы должны очень серьезно заботиться о том, чтобы ветхозаветные пророчества нам также открывались. И их надо смотреть, находить и понимать, что они предсказывали Христа, предсказывали славу Божию, предсказывали то величайшее событие, в которое пытаются проникнуть ангелы, не могут понять, как это все работает. И эти святые пророки видели это в своих откровениях, мечтали об этом и понимали, что это не им будет дано, но тем, которые поверят в это слово. И вы знаете, действительно, если, вот, к примеру, взять даже книгу Откровения, и там сказано, что жена убежала в пустыню на 3,5 года. 3,5 года пройдет, и все закончится. Вот если бы знать, вот, к примеру, вот война, скажем, ну, против фашистов, там, допустим, если бы все знали, вот в этот день будет уже победа, и все будут праздновать. Гораздо легче бы это все переносилось, и гораздо больше бы было бы и посвящения, и жертв, потому что люди знают, чем это все закончится. И я смею вас уверять, что Бог от начала очень сильно об этом заботится, чтобы Его люди знали и понимали, чем все закончится, как будет протекать та или иная ситуация. Я давно это вынашиваю в себе. Не знаю, почему сегодня я захотел об этом говорить. Но это очень важный момент. Я прочитаю сначала одно место Писания, очень, на мой взгляд, важное. Давайте откроем 1 Фессалоникийцам, 5 главу, с 1 стиха прочитаем. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, как вор ночью». Как вор приходит ночью? Выбирает самое удобное время перед рассветом, когда самый сладкий сон. Он ищет, он думает, он планирует и выбирает время, когда у него наименьшая опасность. Так придет день Господень. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, говорит Писание. День Господень. И тут же апостол Павел начинает объяснять, что он имеет в виду, что такое день Господень. Он говорит, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Это наступит день Господень внезапно. И вам, говорит, нет нужды об этом писать, потому что вы не сыны тьмы, чтобы не видеть и не понимать, как эти все вещи происходят. И когда мы читаем послание Петра, вторую главу, мы видим здесь с 19 стиха читаю. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Конечно же, апостол Петр говорил о вернейшем пророческом слове, о ветхозаветнем слове. Его не произносили по своей воле люди. Они были, эти слова, произнесены, движимые Духом Святым. Я представляю это, знаете, вот когда мы говорим наши слова, мы, ну, говорим или выдыхаем воздух, или вдыхаем в себя. Невозможно говорить без, давать звук, без дыхания. Дыхание должно быть, тогда появляется звук. Так вот, звук, который говорили пророки, произносили слова, даже ветхозаветные слова, они, конечно же, многие запечатаны, иносказательно сказанные, но блажен человек, кто обращается к ним, как действительно светильнику, сияющему в темном месте. Потому что очень много тьмы, очень много неясного, и человек должен знать, ты не во тьме, ты должен быть во свете, ты должен понимать, что такое, когда скажут мир и безопасность, когда это произойдет, как это происходит, чем это закончится. Люди говорят, нам это не надо, мы зачем это все, философия. Ничего это не будет, как умирали люди, так и все будут умирать. Не будет так. Будет внезапное, очень стремительное изменение всего того, что происходит в этом мире. И блажен человек, у кого есть свет, у кого есть светильник. Ты не найдешь это ни в каких проповедях, никто тебе никогда не объяснит, если ты сам не начнешь обращаться к Нему, к написанному Богом, сказанному Божьим дыханием, выдохнутым самим Богом словам, которые действительно сказаны для того, чтобы ты не был во тьме, чтобы ты знал время, в которое ты живешь, чтобы ты знал и понимал все обстоятельства, которые тебя окружают. И здесь то, что я прочитал, апостол Павел сказал, он сказал, это весьма важно, что будут люди, которые будут во тьме, и день их застанет, как тать ночью. Я еще одно приведу место апостола Петра, где он говорит о том, что будут люди, которые будут говорить, где обетование пришествия его. Я, к сожалению, не отметил это место. Если кто-то может мне подсказать, где это во втором послании Петра написано, я буду вам благодарен. Но скажу так. Третья глава, второе послание, да? Угу. Давайте с третьего стиха прочитаем. Прежде всего, знайте, даже я прочитаю выше, с первого стиха. Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. В нем напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками. Слышите? Слова, которые прежде говорили святые пророки, чтобы вы их помнили. И заповедь Господа, чтобы помнили. И Спасителя, преданную апостолами вашими. Из третьего стиха. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. И потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля содержатся тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». И вот обратите внимание дальше, что он сказал. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, и стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Знаете, я однажды был шокирован, просто чисто случайно узнал, что Авраам родился в 1949 году от рождения Адама. Ну, как это вычислили? Ну, как бы задал наперед, можно от Авраама назад, там все отцы Авраама, и если дойти до Авраама, можно это число вычислить, сколько прошло времени от Адама до Авраама. Конечно, это приблизительная цифра, потому что ну, нет точного исчисления. Там в тысячу лет может бегать цифра и 20, и 30 лет, потому что там и высокосные года, и все такое. И вот 1949 год. И интересно, что после рождения Христа в 1949 году было образовано государство Израиль. И меня это настолько шокировало, потому что ну, действительно, Господь Бог сказал, Он сказал, что 6 дней – это ваши дни, 7-й день – это мой день. И вот здесь, когда апостол Петр объясняет, что у Бога один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день, он пытается сказать людям, да, никто не знает ни дня, ни часа, но он пытается объяснить людям, что у вас будет ваши 6 дней, и они пройдут, а 7-й день будет моим. Вы знаете, что практически ровно 2000 лет от Адама до Авраама, от Авраама до Иисуса Христа, ровно практически 2000 лет. И мы сегодня уже живем во время, когда заканчивается 6000-й период, в котором мы находимся. Вы скажете, это все подтасовка фактов, об этом вообще не надо говорить. Надо об этом говорить. Потому что именно об этом сказал апостол Павел. Вы не во тьме, чтобы не увидеть, не знать заранее, не понять, что на самом деле происходит вокруг вас, чтобы этот день не застал вас, как вор ночью. Я знаю, что многие люди боятся там пришествия Господа, потому что ну, мы знаем, что день Господень – это суббота. Шесть дней работы, седьмой день мой. Мы знаем, что будет тысячелетнее царство. Мы знаем, что владыка наш воцарится, и вся земля будет подчинена ему. И наступит время покоя, как об этом говорит Священное Писание. И я говорю это потому, что это лично я получил эти откровения внутри себя. Я, знаете, вы можете о них судить как угодно и думать что угодно. Но для меня это свято, и я знаю, что время Бог дает, чтобы его определять. Для чего? Для того, чтобы... Не для того, чтобы выгадать и там что-то схитрить, и там успеть покаяться или избежать каких-то бедствий. Не для этого Бог рабам своим открывает время. Он открывает им для того, чтобы они знали, как им действовать, что им делать, чтобы, ну, влиться в эту струю, чтобы делать то, что, как написано в 88-м псалме, «Блажен народ, который знает трубный зов Господа». Вот труба трубит, дает какие-то сигналы, сильно громкий звук, чтобы люди знали, там, если война наступать или отступать, или перегруппироваться, или еще что-то. Это для того подаются сигналы, для того и Бог подает сигналы, чтобы верующий человек знал, понимал, чтобы он не во тьме жил. И я знаю, что дьявол очень много сил тратит на то, чтобы сказать, да ничего не будет, да ничего, живите себе, все будет нормально, все будет хорошо. На самом деле, как вор ночью, он знает, что он добьется, если он будет успокаивать людей. Поэтому, если ты ищешь быть в воле Господней, если ты хочешь делать в это последнее время то, что Господу нужно, то ты должен понимать, что и ветхозаветнее пророчество. Ведь что такое ветхозаветнее пророчество? Писание говорит, что... Пророки предрекли до Иоанна Крестителя, а уже Новый Завет, уже Господь говорит. То есть, другими словами, ветхозаветнее время было, когда через посредников Бог говорил. А в Новом Завете Бог говорит лично человеку, лично человеку Бог говорит. В этом разница. До Иоанна Крестителя время и после Иоанна Крестителя время, когда Бог говорит уже лично к человеку. Поэтому и то, что было сказано, это крайне важно. И очень многие пророчества, которые есть доказательства, более 500 пророчеств Ветхого Завета говорят о втором пришествии Христа. И подчеркивает разные детали с разных сторон, объясняя, как оно будет. Ветхозаветнее пророчество это делает. Тем более новозаветнее слово, которое Бог говорит тебе лично, он очень детально все объясняет. Помните, как Ирод, царь, значит, когда узнал, что родился царь иудейский? Он что послал? Он послал за книжниками, чтобы они вычислили по книгам, где, когда, как должен родиться этот царь. И они все пришли, ему сказали, вот этот город, вот это время, вот это вот все. Тоже более 250 свидетельств того, как должен родиться царь Израиля, написаны в Ветхом Завете, написано пророками. И блаженны те, которые знали эти пророчества, понимали их, толковали их правильно и встретили Мессию. Потому что основная масса так его и не приняла из фарисеев. Что-то они там нашли не то. Тем более сегодняшнее время, я вам скажу, что касается мира и безопасности. Я Думаю, все вы прекрасно знаете, что мир стремительно просто летит к тому, чтобы появилось всемирное правительство, чтобы вот эта глобализация экономики, чтобы это все укрупнять, соединять все в одну единственную систему. Сегодня практически из любого утюга кричат, что вот если бы мы могли бы организоваться по всему миру, объединиться все и выработать общие законы и вместе так навести порядок, чтобы у нас был мир и у нас была безопасность, когда раньше это было. И вот говорят, что да, это все, да, пустые сравнения, во все времена говорили так, что а вот признаки пришествия Господа, а вот признаки пришествия. Нет, нет и нет. Это действительно серьезные вещи, потому что мы знаем, что кто возглавит мировое правительство. Мы не во тьме, чтобы этот день застал нас, как тать ночью. Мы во свете, если только мы во свете. Если только нас интересует, и мы действительно не просто, знаете, сегодня легко выйти на интернет и найти всякие пророчества и там толкования, и набраться всякой мишуры, и потом ходить, удивлять всех людей вокруг себя. Это никому не нужно. Но если как светильнику, сияющему в темном месте, если мы понимаем, что вокруг нас темнота, и нам надо предельная ясность того, что происходит с нами, что происходит внутри нас, что делает Господь в мире, что пытается делать враг вокруг нас. Это задача не каких-то служителей там или каких-то особых помазанных, которые потом мне объяснят. Это задача моя личная. Если я не выкопаю, если я серьезно не займусь, особенно в это последнее время, то я очень серьезно буду сожалеть, потому что время, день Господень придет, как ночью. Еще раз повторю, день Господень – это время покоя. Писание от начала говорит, вот тебе 6 дней, 7-й день я работал, 6 дней, и в 7-й день успокоился. И, значит, 6 дней это все будет происходить, потому что Господь сказал через апостола Петра, что один день, как 1000 лет, именно в то время, когда он объяснял людям, которые говорили, да где эта обетование, да когда он там придет, да не придет. Все так и было, и все так и будет. Когда-то Иисус Христос сказал, к нему подошли и говорят, уйди отсюда, потому что Ирод ищет убить тебя. Иисус сказал вот эту интересную фразу, говорит, пойдите, скажите этой лисице. Лисица его назвал. Все изгоняю бесов, исцеляю сегодня и завтра, а в 3-й день закончу. И куда ты, лисица, денешься, и что ты мне сделаешь? Я сегодня и завтра, а в 3-й день закончу. Это было сказано просто для громкого слова. Нет, это сказано для того, чтобы мы, читающие, могли посмотреть, и как это место должно осветить нашу жизнь, как он закончит, что он закончит в 3-й день. Что он имел в виду? Господь, что ты хочешь этим сказать мне сегодня? Где я? Что я должен делать? Эти мысли, эти потребности должны обременять любого человека постоянно, если он хочет быть похожим на Даниила, на мужа желаний, на человека, который хотел знать все то, что вокруг него происходит и как происходит, то Бог сказал, я пришел, чтобы ответить тебе. Я понимаю, что вы, может быть, уже устали слушать это, но, понимаете, каждому человеку Бог определяет свое имя, свое место в жизни, свое служение, свой крест, свои обстоятельства, которым Он ведет этого человека. И вы знаете, Священное Писание так удивительно написано, что вот когда ты духовно маленький ребенок, у тебя практически нет вопросов. Ты читаешь Слово Божие, и у тебя все в розовом свете. Хотя Бог говорит, что младенец не сведущ в слове правды. Что это точно так, как ребенок, когда он играется какими-то кубиками, строит дом, и родители рядом с ним стоят и говорят, да, правильно, давай крышу сделаем, давай будем там все. Это слово для ребенка, это ребенку нужно, это его развивает, но это не есть слово правды. Очень многие верующие люди, они как покаялись, так они и держатся мертвой хваткой за все те откровения, которые у них были в детстве. Удивительную историю мне рассказал один человек, он говорит, я в детстве, он в городе жил, он говорит, мы пошли как-то где-то, я не знаю, на базар или где-то, там увидели лошадь, первый раз я увидел лошадь. И она, говорит, так ржала, зубы показывала свои. И зубы эти были настолько желтые, что я смотрел, говорит, на нее, говорю, мама, смотри, какие зубы у нее желтые. А мать ему сказала, если ты не будешь утром и вечером чистить свои зубы, у тебя такие же зубы будут желтые, как у этой лошади. И он говорит, где-то уже в взрослом возрасте, ему доктор сказал, говорит, что ты делаешь, как ты чистишь зубы? Ты же постер все эти самые, всю эмаль со своих зуб. Зачем ты так жмешь, зачем ты так трешь? И он говорит, я чуть не сел на это самое, человек институт закончил. И он думает, подожди, не хватило мозгов понять, что это было сказано ребенку. И до взрослого состояния дочистился до того, что просто испортил свои зубы. А он говорит, а я смотрю, чищу, гляну, они желтые. Я еще сильнее, потому что мама сказала, и все, больше не хватило мозгов думать. Нету желания, нету времени. Это бытовой пример. Но мы должны еще понимать, что есть лукавый, который всеми силами пытается нас держать, чтобы мы не вышли с начатка учения, чтобы мы не перестали жить представлениями самого начального уровня, как мыслят дети малые. И хоть и Писание говорит, что такой человек не сведущ в слове правды, но все равно основная масса, вот сколько я знаю, они рассуждают детскими штампами, детскими представлениями. Да Бог меня любит, да Он меня никогда не оставит. Оставит, если ты будешь жить во тьме. Оставит, если ты будешь пренебрегать и говорить, что а что мне, зачем мне это нужно, там это знать, это все философия, это все мудрость человеческая. Мы не во тьме, чтобы этот день застал нас, как тать ночью. Поэтому нам нужен свет. И если мы обращаемся к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, вот, потому что нам некому больше обращаться. Есть единый авторитет, на который можно положиться. Это слово Господа. Любой человек сегодня стоит, завтра упал. Сегодня он тебя правильно направляет, завтра он тебя обольщает. И блажен тот, кто переходит постепенно к первоисточнику и цепляется за первоисточник и понимает, особенно понимает время, в которое он живет, и что в это время нужно делать, и как нужно себя вести, чтобы в это время не оказаться среди тех, кого обворует враг. Я понимаю, что время мое уходит очень быстро. И в заключение просто хочу снова обратиться ко всем вам с огромной как бы истиной, которую я хочу прочитать. 2 Тимофею, 3 глава, 15 стиха. От 14 даже. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен». Но это не все. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Знаете, я знаю людей немало, которые перечитывают по несколько раз в год Библию и Евангелие. Но когда ты с ним поговоришь, он цитирует многие стихи наизусть. Но когда ты с ним поговоришь, ты понимаешь, что он так и не выбрался из банального детского представления и о Боге, и о вере, и о возложении рук, и об очищении от мертвых дел, и многие вопросы просто вот, ну, настолько примитивно, прямолинейно, как об этом рассуждают малые дети. И думаешь, ну почему столько человек прилагает усилия, столько много читает Писания, и не развивается, не появляется у него вот этот кругозор, чтобы видеть и знать, что на самом деле и вокруг происходит, и что действительно, как проверить, допустим, вот посмотрите, я назову вам несколько таких проблем, о которых Писание говорит просто категорично. Вот Писание говорит: имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Святость. Без нее никто не увидит Господа. Люди говорят: мы спасены, мы в это верим, весь мир пусть кричит, а мы знаем, что я спасен. А Бог говорит: нету святости, не увидишь Господа. И вот задай основной массе верующих людей вопрос: что такое святость? Дай определение святости. Ведь что должно произойти? Ты должен сказать, вернее, ты должен проверить себя, есть у меня святость или нет. И у тебя должен быть какой-то параметр, что вот если я вот это делаю, значит, да, я действительно отделен от мира, от греха. Если я вот это там что-то, значит, как, каким образом я святой? Святость я должен иметь. Вот. И сколько людей, столько и мнений. Это значит, даже если одно какое-то мнение правильное, то все остальные мнения неправильные. Это значит, что люди не знают, что такое святость. И это значит, что Христос говорит: ты не увидишь Господа. То есть ты подойдешь ко времени, когда Бог будет решать, он скажет: а я тебя не знаю, не важно там, что ты исцелял, не важно там, что ты делал, я с тобой не имею личных отношений, и ты не мой. Или возьмите такой пример, допустим, кто идет за мной и не берет креста своего, тот меня недостоин. Он же скажет, вот когда будет конец, он скажет: ты меня недостоин, отойди от меня, делатель неправды. Он же скажет, и многим людям скажет, очень многим людям скажет. Я знаю, это непопулярно сегодня, гораздо приятнее так всех настроить: да ты спасен, да ты счастлив, да ты уже на небе, да ты уже неизвестно где. Но куда же вы денете это место Писания, которое говорит, что Тот недостоин меня, кто не берет креста своего. Это еще больше, чем по поводу святости. Это столько мнений по поводу креста. Вы можете позадавать его везде вокруг себя, и вы увидите, насколько такой диапазон огромный, когда люди, я думаю, наверное, я не знаю точно, наверное, так Бог говорит, ты меня недостоин. Не стоило бы тебе больше всего жизни заняться этим вопросом, чтобы тебе свет пришел, чтобы тебе ясность пришла, чтобы ты сам, от самого Господа принял. Что это такое? Как это сделать так, чтобы действительно я мог быть другом Богу, быть близким к Богу? И, к сожалению, ноль эмоций. Какая мне разница? Там пусть спорят где-то там наверху. Мне что два, что полтора, без разницы. Это очень страшно. Это очень страшно. Мы должны понимать, что многие придут. Многие придут. И придут обманутыми. День застанет их, как вор ночью. Божий день, Божий голос. Они не слышали заранее. Они не знали об этом. И в результате очень сильно пострадали. Не буду больше стращать. Скажу все-таки о том, что Бог нас очень сильно любит и очень сильно заинтересован нам говорить, открывать перед нами свои тайны, свои истины. Бог ничего не делает, абсолютно ничего, не открыв тайны свои рабам, своим пророкам. Поэтому, если тебе надо Его Слово, если тебе нужен Его голос, если ты хочешь услышать, в твою частную жизнь, потому что я еще раз скажу, мы же все, понимаете, вот если мы на карте все находимся, и нам надо всем идти в Царство Небесное, в одну точку, да, но мы все разные, у нас все, у всех разные положение на этой карте. И каждому из нас нужно свой какой-то путь, которым Бог нас поведет. Нам нужно смириться под Его крепкую руку, чтобы Он провел нас и довел нас до нужного результата. Но единственное, что Бог сегодня говорит, обращаясь к людям, Он говорит, что если ты обратишься к Его Слову, как к драгоценности, если ты подымешь его выше всякого имени, так как Бог его превознес, выше всякого имени, если ты будешь готов, даже когда ты идешь на дом Божий, чтобы слышать то, что скажет тебе Господь Бог, и зависит от твоей цены. Сколько ты цены поставил тому, чтобы Слово Божье заходило в тебя? Сколько ты этому посвятил своих желаний и времени? Столько сеющему, здесь не идет речь о каких-то деньгах. Если ты сеешь, то Писание говорит, это принятие семени, принятие Слова Божьего. И Бог воздаст тебе мерой угнетенной, наполненной, еще гораздо больше, чем ты просишь и помышляешь. Но, тем не менее, нужна твоя постоянная забота. Господь, говори мне, я не хочу ошибиться, я не хочу потратить жизнь в каком-то религиозном обществе, что-то утверждая, какие-то правила, и потом даже не знаю, с чем я приду к вечности, что меня ожидает в конце. Пусть Бог благословит всех нас. Заканчивая свою проповедь, хочу призвать вас к молитве. Извиняюсь, что долго, извиняюсь, что, может, слишком нравоучительно, но это важно. Бог благословенный, пусть будет прославлен. Давайте встанем для молитвы еще раз. Господь наш, обитающий на небесах, благословенно, вовек превознесено и прославлено имя Твое по всей земле. Ты Бог, который не терпит никакого нарушения своей воли. Все должно быть так, как запланировал Ты. И Ты все делаешь так, что к этому нечего добавить, и от этого нечего отнять. Господь наш милосердный, прибудь с нами, веди нас, управляй нашими сердцами так, чтобы мы, оставляя времена неведения, могли приобщаться к тем великим истинам, которые Ты готов открывать каждому из нас. Владыка Небесный, Ты знаешь все наши немощи, Ты знаешь все наше нерадение, лень нашу и все наши отношения к Твоему божественному дыханию, к Твоему Слову, которое Ты проговорил на этой земле и которое Ты продолжаешь говорить и сегодня. Боже милосердный, прости нас и помоги нам сфокусироваться, сосредоточиться на этой самой главной цели. Как когда-то Иисус Господь сказал Марии, что она избрала благую часть, которая у нее никогда не отнимется. Дай нам такой мудрости, дай нам такой способности выбрать правильное, выбрать благое, выбрать благословенное и, сидя у Твоих ног, воспринимать Твою правду и запасаться ею и в это тяжелое время, чтобы у нас был светильник сияющий, светильник, определяющий наши шаги, и чтобы мы очень четко знали, что, когда и зачем мы должны делать на этой земле. Мы Тебе верим, мы к Тебе идем, и эти нужды полагаем у Твоих ног. Пусть будет благословено Твое имя, наш Господь и Царь. Аминь. Садитесь, пожалуйста.